«Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга «Мятежный край его величества» и Михаил Булгаков в Пушкинском доме. Во второй части передачи Михаил Гутерман «Охота на театр» или «Охота до театра». «Этот мир мой» – так называется выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Михаила Булгакова, которая проходит в Петербурге, в Пушкинском доме, и была на выставке Татьяна Вольцкая.
Услышав словосочетание «Этот мир мой» рядом с именем Михаила Булгакова, я почему-то сразу вспомнила Пастернака «Коробка с красным померанцем, моя каморка». Хотя речь там совсем о другом, но коробка очень похожа на ту, которую описал Булгаков в своем театральном романе, где зажигался вечером абажур, заливая маленькое пространство теплым светом, где появлялась Елена Золотая и прочие персонажи, до сих пор необъяснимо притягивающие всякого, кто заглядывает туда через плечо автора. Этот мир мой, видимо, только почувствовав уверенность в этом, можно передать этот мир другим, разделить с другими радость от его существования, и каким бы трагическим этот мир ни был, все равно радость от сознания, что он вызван из небытия, вырван у небытия, будет больше печали. Казалось бы, как пожелтевшие афиши и листочки рукописи могут снова осветить оранжевым светом ту волшебную коробку с давно пронесшейся жизнью. И вот, поди же, оказывается, могут. Оказывается, машинописные рукописи с автографами автора, переписка с Замятиным, Мерхольдом, Станиславским, Яншиным и прочими театральными богами тех лет обладают некоторой властью над временем, особенно если все это умело разложено перед нами, образуя некие созвездия. Тут театральные афиши, программки, репертуарные еженедельники, там рукописи, здесь письма и открытки, эфемерные, как бабочки. Нет, еще эфемернее, поскольку на единственном крыле единственный рукописный узор. Говорит заведующая музеем Пушкинского дома Лариса Агамолян.
Выставка называется «Этот мир мой». Мы показываем афиши булгаковских спектаклей с первой постановки 26-го года «Дней Турбиных» и до уже 50-х годов. Такая коллекция афиш, ну, может быть, еще в Театральном музее сохранилась, но здесь она была интересна тем, что это материалы, переданные Еленой Сергеевной, последней женой Булгакова. Это цельная коллекция. И здесь же представлены альбомы, в которые Булгаков, а потом Елена Сергеевна, вклеивали материалы, связанные с этими постановками. Эти альбомы Булгаков упоминает в своей переписке, но посмотреть их можно вот сейчас здесь. Это редкий случай. Мы их не только положили, но мы их еще и, то, что называется, распечатали. То есть мы листаем эти альбомы, глядя в сложные такие смонтированные в рамах коллажи, включающие фотографии, рецензии, почти всегда ругательные, пометы, рабочие материалы, пропуска, состав худсовета, предположим. Каждый альбом – это история жизни того или иного спектакля. Помимо этого, конечно, мы не могли не затронуть последний роман. Публикация была в 1967 году, первая «Мастера и Маргариты», и после этого появились и первые иллюстрации. Ну и, кроме того, мы выложили, конечно, биографические материалы, то есть документы из этого же собрания, для того, чтобы как-то наиболее выпукло представить самого Михаила Афанасьевича.
Тут, конечно, и Коровьев, и Бегемот, и другие участники фантасмагории. Можно представить, как художник в свое время был впечатлен этими образами. Но мое сердце все-таки замирает не при виде живописи, а при виде журнала «Москва», где впервые был напечатан роман «Мастера Маргарита». Потому что я помню, как через несколько лет после этой публикации мама принесла домой такой же потрепанный журнал и читала мне вслух то, что казалось просто невозможным – Между тем, Лариса Агамолян в недавние юбилейные дни побывала в Киеве, на родине писателя.
Только что в Киеве, точнее под Киевом, в местечке Буча, произошла историческая такая закладка камня на том месте, где стояла когда-то дача, где жила семья Булгаковых. И, кроме того, там же установлен памятник, наконец, Булгакову. Все это происходило очень торжественно, при большом стечении местных жителей, бучанского народа. По телевидению несколько сюжетов было. Евгений Киселев провел даже ток-шоу на тему «Украинский писатель Булгаков или русский писатель Булгаков, или все равно, неважно, просто он великий писатель».
К какому выводу пришли?
Надо сказать, что народ голосовал в основном в пользу последнего. И очень мы были порадованы тем, что и на камне, вот на этом закладном, также написано, что это просто великий писатель, без уточнения его происхождения.
Ну хорошо, хоть за Булгакова не будут драться, как за Гоголя.
Да-да-да.
А знаете ли вы о том, ставят ли Булгакова на Украине?
Мы даже посмотрели один спектакль и видели афишу «Мастера и Маргариты». Это театр русской драмы имени Леси Украинки. Мы посмотрели спектакль, который назывался «Дон Кихот. 1938 год». Автором при этом значился только Михаил Афанасьевич. Его безусловный соавтор в данном случае обозначен в афише не был, но он поработал там не меньше, чем Михаил Афанасьевич, потому что биографические какие-то материалы вплелись в ткань булгаковской пьесы неорганично. Булгаковских аллюзий автору показалось мало, или они показались ему недостаточно внятными. Он решил их все напрямую там обозначить, поэтому очень политизированная такая постановка, и непонятно, собственно говоря, почему так запрещали Дон Кихота, если выкинуть все эти политические, вот социальные, прямые такие вот указания, которые сделал автор инсценировки, то остается несколько плохо связанных между собой сцен, потому что несколько сцен булгаковских автор инсценировки этой вот композиции, точнее, тоже выкинул.
Ну, вернемся к выставке. Вот эти фотографии замечательные, откуда они?
В основном собрание Елены Сергеевны Булгаковой. Это архив Булгакова, который собирался им и продолжился ею. Мне, конечно, также очень нравятся вот всяческие удостоверения личности. Член общества друзей воздушного флота СССР, 24-й год, друг детей. Комиссия помощи детям. Билет на право пользования медпомощью в Центральной поликлинике Наркомздрава СССР. Личная карточка Московского художественного театра. Это пропуск Московский художественный театр. Человек не мог существовать без такого количества личных карточек.
Заявление в местком, дипломы, да, свидетельства. Да. Да, портреты, да. Фотографии.
Еще хочу показать вам уникальную афишу. 27 июля в 5 часов дня в новом репетиционном помещении состоится общее открытое партсобрание, повестка дня, читка и обсуждение пьесы Булгакова «Батум». Приглашаются все работники театра, партбюро. Как вы видите, афиша написана от руки, кисточкой, на листе бумаги. Это уникальная совершенно вещь. Но «Батум» не был поставлен, как вы знаете.
Замечательная фотография. Елена и Михаил Булгаковы, Москва, 36-й год, он в тюбетейке.
Вот первая публикация «Мастера», естественно. Здесь много вещей с автографами. Это письмо к Сталину. Мы не могли, конечно, обойти вниманием такой поступок булгаковский. Здесь мы, конечно, хотели выстроить такую пирамиду из булгаковских публикаций, но, как выяснилось, и это неожиданно достаточно было, что их, в общем-то, было немного. Совсем мало было прижизненных. Это 20-е годы. Маленькие такие простенькие книги. И только в 60-х годах началось возвращение Булгакова, и появляются сначала журнальные публикации, потом уже более солидные издания, но все равно это еще не академические издания, и выстроить гору из книг не получилось. Но зато у нас вот несколько замечательных портретов художника Батракова, вот там вот наверху «Мастер», это его же работа, это «Коровьев с котом», и его же работы на керамике, портрет Михаила Афанасьевича, перед которым тоже сидит, как вы видите, кот.
О выставке к 120-летию Михаила Булгакова говорила заведующая музеем Пушкинского дома Лариса Агамолян.
Татьяна Вольская рассказывала о выставке «Этот мир мой». А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров», и с вами Марина Тимашева. Судя по обложке новой книги Станислава Малкина «Мятежный край его величества», издательство приготовило подарок поклонникам и поклонницам фильма «Горец». А так ли это, разъяснит Илья Смирнов.
Ну, я к поклонникам Горца 1-2-3 не отношусь. На мой вкус для фантастики там маловато фантазии. Одна дебютная идея, потом заунывный, действительно бессмертный самоповтор. Но есть ведь другие источники вдохновения в горах Шотландии. Роберт Луис Стивенсон, один из моих любимых писателей, а исследование Станислава Геннадьевича Малкина все время перекликается с «Похищенным» и «Катрионой». Действие этих романов, если кто запамятовал, происходит вскоре после подавления последнего большого восстания в 1745-46 годах. И теперь, листая новую книгу, я встречаю знакомые имена – Стюарты из Эпина, герцог Аргайл, или вождь клана Фрезер лорд Лавет, или такая важнейшая сюжетообразующая тема, как незаконная переправка земельной ренты из Шотландии во Францию мятежным вождям-эмигрантам.
Смотрите, здесь появляется еще Роб Рой.
Да, но Роб Рой скорее герой другого великого писателя Вальтера Скотта. У Стивенсона его вспоминают, а действуют сыновья. Робин Ойк, один из сыновей легендарного Роб Роя. За этим человеком охотились днем и ночью. Он был обвинен в том, что выкрал из Белфорена девицу и, как утверждали, силком на ней женился. И это он застрелил Джемса Макларена, когда тот шел за плугом. Усобица с тех пор не стихала. И есть в книге Малкина еще и пейзажи, которые сразу отзовутся в сердце даже такого читателя, который в Шотландии не был. Например, по знаменитому своими красотами и преданиями озеру Лох-Несс между фортами Август и Джордж с 1725 года курсировало...
Илья, неужели это было Лох-Нессское чудовище?
Нет, 60-тонная галера с 6 небольшими пушками. В первой половине XVIII века было не до палеонтологического бизнеса. Из-за каждого куста могли подстрелить, и, цитирую, «только там, где прошли маршем армии, безусловно, могут следовать частные путники».
Из чего становится понятен и подзаголовок книги «Британское военное присутствие в Горной Шотландии в 1715-1745 годах».
С уточнением. Действие вроде бы начинается еще в конце 17 века при Вильгельме Оранском. Откуда такая неуверенность, вроде бы, чуть позже объясню. И включает монография правительственные меры по окончательному умиротворению уже после восстания 45 года. Последний, кстати, интереснейший документ, включенный в книгу, это предложение к цивилизации горной страны. Он датирован декабрем 1747-го.
Полагаю, нам следовало бы в общих чертах хотя бы объяснить слушателям, что там происходило и что это за предложение к цивилизации горной страны.
В самых общих происходила английская экспансия. Методы построения империи, как мы уже отмечали, столетиями отрабатывались на соседях по островам. Потому что капитализм, как и античная демократия, строится за чужой счет. Но при этом, как отмечается в книге, шотландцам по сравнению с ирландцами сильно повезло. Методы подчинения оказались довольно мягкими. Я цитирую, «карающая длань правосудия применительно к признанным якобитам Хайленда оказалась достаточно легковесной». Почему? При наличии такой естественной крепости, как практически недоступная горная область, полномасштабная гражданская война слишком дорого обошлась бы Лондону. Соответственно, было принято рациональное решение. Ставка не только и не столько на силовые методы, сколько на компромисс с мятежными вождями и магнатами, на амнистию, подкуп влиятельных оппозиционеров и даже простых горцев, которых привлекали не к прямому разоружению, но к военному сотрудничеству. Здесь приведена бухгалтерия горно-шотландского полка. И оказывается, что там рядовой получал на 5 с лишним шиллингов больше, чем обычный солдат королевской армии. Причем лишние деньги выделяли именно на национальную одежду и вооружение – горский палаш или клеймор. Отмечен даже такой фарс, как сдача горцами властям за вознаграждение испорченного оружия, которое специально скрытно закупали в Голландии на 13 тысяч фунтов. Конечно, у российского читателя возникает множество ассоциаций с Северным Кавказом, вплоть до раздраженного «а почему это мы их финансируем?». В английской политике тоже сосуществовали разные подходы. Например, единственный способ заставить горцев сложить и выдать оружие – принудить их к этому угрозой уничтожения их жилищ, посевов и угоном скота. Программа замены неправильного, ненадежного населения правильным. чтобы все арендаторы говорили на английском языке, и чтобы по прошествии определенных лет они не допускали в своих пределах кого бы то ни было не говорящего по-английски.
Это прямо как в заокеанских колониях.
Да, как в заокеанских колониях. Тоже отношение к другому народу, как к дикарям. Но, с другой стороны, опытные практики отмечали, что, цитирую, «как только они, горцы, освобождаются от бедности и рабского служения вождям, записываясь на службу его величеству в горно-шотландские полки, то ни один рядовой в армии не является более рассудительным, более исполнительным и верным».
Илья, а что в данном случае еще значит слово «якобиты», которое вы использовали?
Вот здесь общая схема обрастает неповторимой конкретикой. Ведь шотландские восстания официально проходили под лозунгом «не свободы от англичан», а возвращение и Шотландии, и самой Англии под власть законной династии, то есть Якова II Стюарта и его потомков. В этом своем качестве повстанцы, якобиты, получали постоянную весомую поддержку от эмигрантов и иностранных правительств враждебных Англии, Испании, Франции. И получается уже не колониальная война с горцами, а часть большой европейской политической игры, в которой позиция горцев совсем неоднозначная, я цитирую, «оба мятежа были подавлены при значительной помощи жителей Горной Шотландии». Опять же, статистические данные, характеризующие позицию разных кланов. Многие просто с оружием в руках поддерживали правительство. А большая часть семейных и имеющих чем прокормиться поднялась на мятеж с большой неохотой. Политика переплетается с заурядной уголовщиной. Вот на границе с горной страной тот самый рэкет, нам хорошо знакомый, я цитирую, «с лицом, держащим самую тесную связь с грабителями, заключается договор, в силу которого ему ежегодно выплачивается известная сумма денег, чтобы грабежи не касались помеченных в договоре земель».
А какую роль при всем при этом играла религия?
Насколько я понимаю автора, он не склонен преувеличивать значение этого фактора. Конечно, существовали противоречия между католиками и протестантами, как и между разными протестантскими конфессиями, но... Знаете, здесь приведена замечательная цитата, очень марксистская, из графа Килмарнока. «Если бы Магомед водрузил свой штандарт в горной стране, я бы за кусок хлеба стал правоверным мусульманином».
Я бы сказала, что это прямо по Брехту, как в его пьесе.
Ну вот видите, как художественные произведения помогают понять историю. Насколько точно тем же Стивенсоном воспроизведен дух страны и эпохи. Смотрите, вот главный герой вышеупомянутой его диалоги – лояльный подданный, и этого не скрывает. Но его лучший друг – профессиональный заговорщик, а любимая девушка – из преследуемого законом клана Макгрегор. И теперь обратимся к монографии. Цитирую. «Во всем королевстве, то есть в Шотландии, не найдется и 200 джентльменов, не имеющих близких связей с тем или иным мятежником. Лояльные подданные дружно подписывают петиции о помиловании своих друзей и родственников, участвовавших в мятеже. Это не лицемерие, это такая мораль, поверху феодальная, а снизу пережитки еще родового строя».
И что же, удалось английским колонизаторам разобраться в столь сложном переплетении?
Цитирую. «Британское военное присутствие успело пустить в неподатливую почву горной Шотландии крепкие корни. С 1792 по 1815 год, это время кульминации почти векового противостояния Великой Британии и Великой Франции, каждый четвертый житель горного края проходил добровольную службу в полках под флагом Соединенного Королевства».
Илья, я понимаю, вообще сюжет, тема, все очень интересно. А как вы все-таки саму-то книгу оцениваете? Вы ее рекомендуете читать?
Лично я ознакомился с ней с большим интересом, рекомендовать бы поостерегся.
Вы прямо как Дэвид Балфур рассуждаете одновременно и за, и против.
Автор, конечно, обладает огромными знаниями, привлек замечательные источники, но информация хаотична, история по-болонски, модульный курс, и изложена в таком... неудобоваримом виде. Нет, слов паразитов немного, хотя куда же теперь без них, да? Протестантский и англоязычный образовательный дискурс. образовательные еще и в кавычках. Но и нормальные слова местами складываются в такие конструкции, что их приходится по несколько раз перечитывать. Например, при этом в отношении, скажем, клана Кэмерон наиболее активно с предложениями по его цивилизации выступали именно его соседи в горной стране. К югу, имевшие соседями жителей Нижней Шотландии, как прививая новые земельные отношения. Но главное, нет логики и последовательности в развитии сюжета, нет социально-экономической диспозиции, хотя сам же автор все время обращает внимание на то, как эти факторы важны. Да? Кусок хлеба для человека, живущего на земле, мягко выражаясь, неплодородный, феодальное право магнатов на вассальную службу. Или вот между делом сообщается, из 700 плененных под Престоном горцев большая часть была депортирована в Америку для работы на плантациях в качестве белых рабов. Та же судьба ожидала 3400 сторонников Карла Эдуарда Стюарта в 1746 году. Согласитесь, тема требует разъяснения. Ну, будь у книги редактор, хотя о чем мы говорим, боже мой, посмотрите на эти так называемые карты. Остров не считается, мутные разводы нечаянно.
Судя по последним новостям, в Шотландии намечается референдум по вопросу о независимости. Это что, восстановление исторической справедливости хотят шотландцы?
Я отношусь к исторической справедливости с большим сомнением. Вина, как и заслуга, может быть только личная. А бизнес современных элит на этническом и региональном сепаратизме, ну, очень далек от реальных проблем, с которыми сталкивался в горах Роб-Рой.
Вы имеете в виду шотландскую элиту?
Ну, не в первую очередь, хотя тамошние политики, конечно, не прочь поездить суверенно в ООН, встречаться с президентом США как бы на равных, как и секретари республиканских компартий в 91-м году тоже были не прочь. Но общая сюжетная схема не сводится к сепаратистским амбициям. Была, кстати, интересная работа Ольги Николаевны Четверяковой «Стратегия балканизации Европы». Предание старины глубокой используется в качестве инструмента, чтобы взламывать сильные исторические государства. Потому что в рамках этих государств граждане имеют какую-то возможность, ну, небольшую, но хоть какую-то, отстаивать свои интересы против международной финансовой бюрократической олигархии. Вспомните, как процесс пропихивания новой европейской конституции уперся во всенародные референдумы. Подобного же не должно повториться, правда?
Вот на такой печальной футурологической ноте мы заканчиваем путешествие в Шотландские горы с новой монографией в руках. Илья Смирнов рецензировал новую книгу Станислава Малкина «Мятежный край его величества». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода. Новости».
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Белграде заседание суда по вопросу об экстрадиции арестованного в четверг бывшего генерала Ратка Младича в Гаагу отложено до пятницы из-за плохого физического состояния обвиняемого. Об этом заявил адвокат Младича, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент России, США и Франции призвали Армению и Азербайджан проявить политическую волю и договориться о принципах урегулирования карабахского конфликта на предстоящей в июне в Казани встрече лидеров этих стран. Заявление трех президентов было обнародовано в ходе саммита «Большой восьмерки», который проходит в французском городе Довиль. Соединенные Штаты внесли в список террористических организаций группировку «Кавказский Эмират», которую возглавляет Доку Умаров. 8 человек, по последним данным, пострадали в результате взрывов и пожара на военном складе в поселке Урман в Башкирии. Сообщается, что взрывы боеприпасов продолжаются. В Волгоградской области начались восстановительные работы на железной дороге после столкновения товарного поезда с грузовиком, которое произошло в четверг днем. Водитель грузовика погиб. Повреждено более 200 метров полотна и контактная сеть. Президент Грузии Михаил Саакашвили характеризовал действия оппозиции, акция которой в центре Тбилиси была в ночь на четверг разогнана полицией, как реализацию сценария, запланированного в России. В столице Йемена Сане в четверг в ходе вооруженных столкновений между правительственными войсками и отрядами местных племен, требующих отставки президента Али Абдаллы Салиха, погибли не менее 28 человек. Правительство Ливии вновь призвало к прекращению огня и впервые заявило о готовности начать переговоры с повстанцами. Продолжает расти число жертв взрыва на северо-западе Пакистана. По последним данным, погибли 26 человек. На юге Афганистана при взрыве погибли 8 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Сообщается, что 7 из них американцы. По информации военной, сработало самодельное взрывное устройство. В Багдаде сегодня десятки тысяч сторонников радикального шиитского лидера Муктада ас-Садра вышли на акцию протеста против присутствия в Ираке войск США.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте Михаил Гутерман «Охота на театр» или «Охота до театра». Пятого июня в выставочных залах музея имени Пушкина на Арбате откроется и продлится до 30 июня персональная выставка выдающегося фотохудожника Михаила Гутермана. Экспозиция называется «Театр уж полон, ложи блещут». Подзаголовок «Театральная пушкиняна в фотографиях Михаила Гутермана». Прежде чем начать разговор с автором, скажу, что по образованию он инженер. Фотографией сперва занимался как любитель, потом по инициативе Льва Дурова пришел в театр на Малой Бронной. С тех пор прошло 30 лет, нет ни одной сколько-нибудь заметной премьеры, на которой не было бы Гутермана, его архивы огромные, его работы превосходны. Его фотографии в настольной книге каждого театрального человека, книге Анатолия Эфроса «Репетиция. Любовь моя». Одного этого хватило бы, чтобы вписать имя Гутермана в историю театра 20 века. Михаил Михайлович снимает и спектакли, и репетиции, делает постановочные фотографии, портреты актеров, не подозревающих о том, что попали в объектив его камеры. И все это живое, зрелищное, точное. Между театральными журналистами и фотографами обычно отношения недобрые. Мы на спектаклях мешаем друг другу, вечно ссоримся, но я никогда не видела, чтобы Гутерман вел себя неделикатно или недостойно, потому что он профессионал и интеллигентный человек. И я обращаюсь к нему с первым вопросом, с просьбой рассказать о будущей персональной выставке.
Пушкин в театре, театр Пушкина за 30 лет, вот начиная с эфросовских времен. Я был на выставке в музее Пушкина на Пречистенке. Значит, ко мне подошла одна сотрудница музея и говорит, что а почему вы не посмотрите, может, у вас это есть из материалов. Я на ней сначала посмеялся. Приехал домой, посмотрел, куча спектаклей. Совершенно. Одних Евгений Онегинов, Дон Жуанов, море, чем Дон Жуанов разных. Уже та самая Татьяна, «Первое время чумы», «Скупой рыцарь», «Маленькие трагедии», да эти Борис Годунов, наконец. И я решил просмотреть свои залежи. И вот так родилась эта идея. А для музея Пушкина это было неожиданностью. Пришел человек, никто его не рекомендовал, с улицы сам, и предложил такую вот выставку. Они сказали, пришлите нам ваше резюме.
Резюме за много лет, за полвека.
Ну, пожалуйста, я прислал резюме. А, ну, сказали они, ну, там три периода на выставке. Первый период – это ЧБ. Тогда на цвет почти не снимали в 70-е годы. Вот я ходил на репетиции к Эфросу, как к себе домой. Причем в рабочее время, не скрою этого, поскольку работал недалеко, да, в Институте технической информации. И вот он ко мне привык, не обращал внимания. Ну, снимает и снимает, пускай ходит. Вот я снимал у него на репетиции «Дон Жуана». Сидит Коля Волков, Дуров, мой крестный отец. Он меня водил по театру и говорил, вот снимай. Потом Даль, который вместе с Лепшиным пробовался в спектакле «Новый Дон Жуан». Один из последних спектаклей Анатолия Васильевича. Так вот потихоньку я это снимал, и первая часть выставки «Черно-белая». А потом пошел уже цвет негатив. Это вторая стадия. Уже стали снимать на цвет. И параллельно на черный. Но лучше на цвет все-таки. А потом, с 2004 года, просто еще время, уже цифра появилась. Причем-то у меня врожденный астигматизм. Когда я снимал на ЧБ, у меня было иногда до 60% нерезких кадров. И в одной газете американского такого плана мне сказали, что если будет так продолжаться, то мы вынуждены будем снять вас с пробега. Ну, мысль такая была. И в этот момент, к счастью, Кэнон родил автофокусную камеру. Это дикое везение, просто это судьба. Вот я быстренько схватил эту камеру и стал снимать на цифру. Она была такая шумная, что когда была перемотка, шапки слетали с головы, приходилось выходить из зала. Но это так, это уже к выставке не относится.
Это относится к нашим вечным проблемам с фотохудожниками, с фоторепортерами в театре, потому что они нам ужасно мешают записывать звук и смотреть этим щелканием.
Радиожурналисты сидят за первый ряд, а сзади начинают щелкать, и они, конечно, морщатся, разводят руками, мы тоже разводим руками, а сзади слезенчики, которые мешают, когда мы иногда вскакиваем. Ну, это все время было и все время будет.
Значит, с одной стороны, речь идет о 30 годах Пушкиниана на сцене, да. С другой стороны, речь идет о трех этапах в жизни фотохудожника, начинавшего с черно-белой съемки, перешедшего, как и было положено, на цветную, а затем на цветную, но уже цифровую.
Да.
Теперь сколько вообще фотографий будет на выставке? Я же понимаю, что у вас архивы огромные. Это значит, что вы каким-то образом отбирали. Это вы отбирали по персоналям, по спектаклям.
Отбор вообще самое сложное, потому что режешь по себе, по любимому, а все, кажется, нравится. Обычно я привык выставляться в больших залах. Это был центр фотографии или театральный центр на Страстном. Здесь два небольших зальчика. Как они уместят 72 работы? Сначала отобрал 100 с лишним, потом 80, потом оставил все-таки 70 уже. Я сделал контрольки со спектаклей. Никаких персоналей, никаких портретов. Это все сцены и спектакли, все. Ну, за исключением черно-белого периода, где на репетиции, например, сидит Олег Даль, Эфрос с Любшиным и с Далем. И когда пришел период выбирать, я попросил приятеля Игоря Захаркина, фотокор «Известий», там, где он говорил, вот это можно оставить, я оставил галку. Хотя окончательное слово было, естественно, за мной.
Вот как на самом деле легче работать? Прийти один раз просто посмотреть без никакой камеры, оборудования и тяжеленных сумок, которые вы всегда носите на себе, и на другой раз приходить, уже зная примерно, как выглядит спектакль, или же проще и интереснее получается, если это спонтанно?
Не бывает такого, что можно было прийти с блокнотом, записать мизансцены, обдумать, потом прийти и снять. Это идеальный случай по заказу театра. Бывает крайне редко. Обычно человек приходит, когда ему разрешают, и в тех световых условиях, и в том месте, где его посадили, он должен снять независимо ни от чего. Сейчас я снимал спектакль уже «Новача», но темный, на темном фоне, в черном все. Ну, чудовищно тяжело. И в связи с этим тут же вопрос-то, надо ли вдумываться в текст, в суть того, что ты снимаешь. Не, у меня другая задача. Мне нужно поймать такой кадр необычный, который бы заставил бы человека, не видевшего спектакль, захотеть его посмотреть. Ну, вот если ты снимаешь сцену, когда один актер сидит, а другой над ним стоит, пусть они разговаривают, это напечатают, но это никому не у него не сердце, если честно говорить. Нужно найти какой-то жест, движение, какое-то положение, ну, что-то необычное может быть. Это удается очень нечасто. Ну, вот бывают спектакли, которые настолько, например, «Дядя Ваня» у Туминоса, но там такое море для съемки, это же песня, у меня даже скоро открытки выйдут, посвященные этому спектаклю, и собирается их продавать в театре.
Это вот как раньше было, в такой обложечке, много-много фотографий, допустим.
Верно, в специальном конверте, 15 штук. Причем будет написано внизу, что спектакль получил только что «Золотую маску». Но есть такие спектакли, о которых я только что упоминал. Но там от силы 2-3 кадра, и то. Спектакль разбит на такие сюжеты по 2 человека в основном. Он, она, он. Вот они сидят в разных позах, разговаривают. Никакой динамики практически нет. Они, братья Карамазовы, глава, они выясняют отношения. Ну, ничего не могу. Бессилен. Значит, но виноват все-таки я считаю. Не хватает, значит, мастерства.
Вот, допустим, когда театральный критик или там театральный журналист приходит в театр, он смотрит спектакль, один спектакль ему нравится, а другой, естественно, нет. И он имеет полное право написать о том, что ему там это-то нравится, а то-то совершенно нет. Приходит фотохудожник, приходит Михаил Гутерман. И я думаю, что ему тоже очень часто спектакль не нравится. А он может каким-то образом
показать свое отношение. Или же получается такая довольно странная вещь, что он вкладывает всю свою душу, все свои силы, в результате выходят потрясающие фотографии, они заманивают людей так или сяк на спектакль, а спектакль совершенно не соответствует уровню этой съемки. Вот как этот вопрос этически, в общем, решается?
Это очень сложный вопрос. Действительно, спектакль, допустим, никуда, но он так зрительно интересно читается, и так интересно можно его снять, что он будет интересен, хотя на самом деле он плохой. Вот приведу пример. «Тополя и ветер», «Сатирикон», «Ветер шумит в тополях», театр Вахтангова. Ну, казалось бы, ну какая это тема? Ну, три мужика в доме для престарелых, ветераны Первой мировой войны. Ну, кого это интересует? Но ведь как поставлено? У Райкина это один вариант, здесь другой вариант. Совершенно ничего общего. Но так интересно снимается и по-разному совершенно. Совершенно разные какие-то получаются картинки и разный совершенно рисунок. Структура спектакля совершенно разная.
Вы смотрите иначе. Очевидно, вы воспринимаете текст в основном как визуальный.
Да, конечно.
И, соответственно, для вас самая важная часть спектакля – это то, что видно глазами, строго говоря, то, что вы можете своими глазами через объектив своей камеры как бы переснять для глаз другого человека.
Сидят в разных концах два актера. Сцена громадная, она растянута. Что я могу... Ну, что я могу сделать? А ну что? Вот они сидят на разных концах и разговаривают. Да, я это сниму. И что это? Кому это дашь?
Это так смешно, у нас как будто бы разные, но совершенно общие проблемы, потому что я сижу с этим магнитофоном и микрофоном, я, конечно, вижу их, мне легче, но мне, например, нужен звук, мне нужно, чтобы я слышала их голос, а я то не слышу, что эти люди вообще говорят, потому что они так помещены, или со сценой речи у них проблема, или в этот момент кто-то на заднем плане рубит дрова, и таким образом вместо звука у меня получается брак. Это то же самое абсолютно.
Вот, кстати, насчет дров. Вот сейчас самое главное я скажу. Для того, чтобы съемка спектакля была реализована, что ли, чтобы полностью в этот спектакль снять, нужен сценография, чтобы была общий вид, средний план, крупняк, потом нужен актер. Вот в этом комплексе нельзя только, скажем, одних средних планах наснимать, ну, скажем, это туфта. Ну что это? Это ничего не говорит о спектакле. Или одни крупники, допустим, да?
Видимо, поэтому так хорош «Дядя Ваня», потому что Туминас всегда работает на всех планах, действительно.
Сколько там средних планов, а общих сколько, а крупников сколько. Это какая-то песня. Вот этот театр, он в последнее время приносит мне удачу. И только вот недавно я там был на спектакле, называется «Тихая моя родина», где они тоже, в общем, два актера поют песни под гитару, выходят из-за перегородки пластмассовые, где сидят музыканты, и поют песни, меняются, переодеваются иногда, и все. Ну, я поснимал, ну, режиссер Володя Иванов, очень хороший режиссер, все, но это не... Я все-таки люблю драматический спектакль, а здесь нет драмы как таковой. Вот они поют песни.
Михаил Михайлович, а вот из старых спектаклей, из прежних, ну, что мы можем сравнить вот с той точки зрения, с которой мы сейчас разговариваем, с «Дядей Ваней»? Кто это умел?
Сразу отвечаю. Это было... «Король Лир» Женовача. «Отелло» Эфроса, еще раз повторяю, я был на репетициях, это было так интересно. Я смотрел, как завороженные. Они были настолько напряжены эмоционально, что там был какой-то момент возник, когда Волков плюнул и ушел. Но спектакль-то уже шел, пригласили на Гафта. Гафт отыграл на спектакле, и потом снова вернулся Волков. То есть там это все было вот на таких каких-то конфликтах. Мне режиссер говорил, что тебя плохо слышно, что ты там жуешь. Нет, меня достаточно хорошо слышно, говорил Коля. Очень нравился мне этот актер. И там все на таком нерве шло. А Яга боль подлее. Яга я больше не встречал.
Яга играл Лев Дуров.
Лев Дуров. Это было безумно интересно смотреть, как Ольга Яковлева репетирует. И потрясающая актриса, совершенно великолепная. Я просто преклоняюсь перед ней. Вот можно сравнить, но по решению, конечно, Марин, по решению, конечно, у Туминаса намного разнообразнее, мне так кажется, чем у Анатолия Васильевича.
То есть вот этих вот планов разных не было, да?
Было другое время, был другой театр. Не было такого театра, как сейчас.
Михаил Михайлович, чем отличается? Это очень важный вопрос, потому что сколько бы мы ни писали, ну, я, допустим, историк театра по образованию, да, и я понимаю, что в моем образовании, какую роль играли статьи, книги, в которых описывались спектакли, роли, которых я не могла видеть. Но в то же время, конечно же, если уже существовал какой-то иллюстративный материал, ну, хоть какой-то, тем более фотографии, то, естественно, что это дает ничуть не меньше, чем тексты, описания, монографии, исследования и так далее. А из этого можно очень легко сделать вывод о том, что ваши фотографии по ним будут восстанавливать, собственно говоря, ту театральную эпоху, в которой вы работаете. А она была очень разная, потому что просто очень много лет вы работаете.
Да.
Вы бы могли как-то вот эти эпохи, вот со своей точки зрения, вот как ваши глаза видят, таким же образом разделить, как, грубо говоря, черно-белое, цветное и цифровое? Потому что мне кажется, как ни странно, что тут что-то совпадает.
Процесс, который естественный, как воздух, как жизнь сама. Через 10 лет будет совсем другой театр, чем сейчас, и никуда от этого не денешься. Тогда театр был более классический, что ли, более традиционный. И я уже тогда начинал снимать. Первая моя публикация в жизни была «Виват, королева Вивата», театр Маяковского, Доронина и Женя Лазарев.
Татьяна Доронина играла в этом спектакле две роли. Это мы должны сразу сказать, потому что речь идет о, собственно говоря, Елизавете Английской и Марии Шотландской, а Марии Стюарт. И одна и та же актриса играла обе эти роли. Это был грандиозный спектакль.
Грандиозный спектакль. И Женя Лазарев, тогда блиставший актер, который теперь преподает в Америке. Шекспир тогда тоже имел место. И Чехов. Все это тогда было, как и сейчас. Все это было как-то ближе к классике, к традиционной, вот как текст. Постепенно стал театр меняться. Это было, наверное, в конце 90-х годов, что ли, наверное. Вот где-то вот так театр стал уже меняться. Стали уходить от традиционных форм, начинали какие-то придумывать совершенно другие решения. Причем режиссер имеет право. Вот он этим правом стал чаще пользоваться, чаще и шире. А сейчас вообще, Марина, сейчас смена поколений идет. Она у нас на глазах. Жаль, театральная касса. Есть в каждом номере идет моя галерея. И в последней галерее 8 молодых режиссеров. Я поместил туда Николая Рощина, которого мало кто знает, Писарев, Костя Богомолов, ну и так далее. 8 человек, вот, разумеется, Володя Панков.
Основатель студии Sound Drama, человек, который работает на стыке довольно странным форм.
Тот же Панков, ты посмотри, как он поставил Ромео и Джульетту. Я ничего подобного не видел. Меня потрясло освоение театрального пространства.
Спектакль идет на малой сцене, зрители рассажены по все стороны, какой амфитеатр в некотором смысле. Михаил Михайлович, а вот театр все-таки вот раньше, да, допустим, вы снимали, я думаю, что там было довольно много вот таких работ, когда это крупным планом два лица актера в момент действия, и по выражению их лиц, по тому, как они стоят, по тому, как смотрят друг на друга, по тому, как касаются, в конце концов, друг друга рукавами, вы можете судить о том, что происходит в этой сцене, хотя вы толком не знаете, в какой именно момент это сделано. Вы можете предположить. То есть речь идет все-таки о психологически выразительном театре. А вот с этих современных спектаклей, я понимаю, что можно сделать шикарные фотографии, в которых будет 10 планов, объем и невероятной красоты картина. А вот лица артистов получатся такими же выразительными, какими они получались, когда вы снимали спектакль Анатолия Васильевича или, я не знаю, Товстоногова? Или...
Тут уже все дело в театральном фотографе. Надо ловить. Театральный фотограф – это охотник. Это сравнение, которое я сам придумал и считаю оно самое точное. Это вот не те ребятки, которые приходят и начинают из-за неуверенности строчить, как из автомата, от бедра веером. Человек стоит, сидит, лежит, повернулся спиной, они нажимают бесконечно. Я понимаю, что когда ты снимаешь любую тему подряд, а не только театр, приходишь, на всякий случай надо, требует много материала. Но на самом деле театральный фотограф – это охотник. Он затаился. Если ему повезло, то он должен на секунду раньше нажать того, как актер закинул руку за голову и повернулся как-то необычно, или схватил другого, и у него этюд, ненависть, удивление, радость, глумливые выражения или что-нибудь в этом духе. Вот он, если он это успел снять, он, ему повезло. Значит, он оказался в нужное время, в нужном месте. Не повезло – это и беда фотографа.
Интересно, в английском языке снимать to shoot, то есть to shoot. Глагол «стрелять» фактически. Стрелять. И вот эта тема охотника. Ну, единственное, что все-таки отделяет фотографа от охотника, спасибо, это то, что трупов он не оставляет.
Тут только одиночными. Ну, может быть, два дублика на всякий случай, но тут только надо вот затаиться и ждать, выжидать. Повезет, не повезет, получится, не получится. Это всегда, поскольку это все-таки творчество, я считаю. И в любом творчестве много факторов, от которых ты зависишь.
А вот вы в Америке работали, я не понимаю, это вас Нью-Йоркский театр просто пригласил как-то на работу?
Я пригласил режиссер Фарманчук, который возглавлял здесь театр «Ученая обезьяна». Он меня пригласил поработать над спектаклем «Идиот» и потом «Преступление и наказание». Я приехал в Нью-Йоркский художественный театр, Нью-Йорк Арк-Фит, он называется, на 8-й улице, это около Бродвейский театр, и там я не питал иллюзий, я понимал, что я дешевле, чем американский фотограф, конечно. Но я был тогда в «Зените», конечно, и у меня была уже премия «Театрал» тогда, и все такое прочее. Вот он меня пригласил, группа была набрана по резюме. Многие согласались играть бесплатно, потому что потом писать в своих анкетах, играла в околобродвейском театре.
Отношение к фотографу, скажем, у американских актеров и у российских, похоже или нет? Я сейчас скажу, почему я задаю этот вопрос. Потому что, например, очень многие люди, которые работают на телевидении, связаны с производством всяких материалов и кино, они говорят, что вот когда приезжаешь за границу, вот договариваешься, например, заранее об интервью с тем же самым Клуни. Ну, величина безусловная. Приходит человек абсолютно демократичный, сказано полчаса, будет полчаса серьезно отвечать на все поставленные вопросы, думать, реагировать абсолютно по-человечески. Не будет никакого ощущения, что перед тобой сидит какой-то там бог-царь и бог весть какая голливудская мегазвезда. В то время как здесь ты договариваешься с человеком, он не приходит, он приходит и держится высокомерно, он все время чем-то недоволен, он все время показывает, как бы, что он значительный, чем тот человек, который с ним разговаривает.
Отношение к журналистам, к фотографам здесь и там абсолютно диаметрально противоположное. Здесь есть закон о свободе пресс, о свободе печати. Согласно этому закону, мне редакция поручает снимать спектакль. Я прихожу, а в театре могут сказать, а мы не разрешаем. А нам плевать на закон. Судите с нами, если хотите. Или вы должны показать вашу съемку, и мы скажем, что можно публиковать, а что нельзя. Там же, если я пришел, и я договорился, то меня пустят всегда, и я для своей редакции сделаю материал. Это обязательно. Так же и с персоналиями, да? Непросто был очень с Далем, конечно. Очень непросто, да. Он какой-то очень был значительный, весь в себе. Ну, а я, значит, с наскоку. Я ему говорю с наглостью, достойно лучшего применения, что вы очень зажатый, я говорю Далю, надо же быть таким идиотом, но это только вот начинающий мог себе позволить, да. Вы очень зажатый, не могли бы вы как-нибудь вот раскрепоститься? Хотите, я даже вам расскажу что-нибудь? Даль на меня посмотрел, как на дебила, и сказал, я достаточен для того, чтобы позировать для съемки. А потом разговорились, и он раскрылся, стал улыбаться, шутить, и все стало на свои места. Но так, чтобы вот я с кем-то договаривался, кто-то мне отказал или вообще не пришел, пожалуй, я даже не припомню.
Какие актерские лица вот для вас самые-самые привлекательные? Такие лица, которые бы вы вот снимали вот столько, сколько можно.
Ты смотрел «Отелло» у Некрошеса?
Конечно.
Помнишь, кто играл «Отелло»?
Владос Богдонос.
Вот Богдоноса, ну не знаю абсолютно, но когда я вижу его на сцене, я начинаю снимать его как бы. Он очень интересный. Настолько разный в каждое мгновение. Ну, какое актерище, какой глубокий, как он меняется. А здесь мне было очень интересно работать с Граней Стекловой.
Молодая актриса, зовут ее на самом деле Агриппина Стеклова.
Я ее зову Грани.
Последняя работа Нина Заречная в спектакле «Чайка» Юрия Бутусова в театре «Сатирикон». И это потрясающая совершенно роль, работа потрясающая. То есть нет ощущения, что что-то пропало, что вот раньше были мощные актеры, а теперь какие-то...
Нет, удивительно богатая страна на таланты театральные. Удивительно, так их много.
И ощущение, что становится скучно, что это я уже видел, и это я уже видел. Это я видел через объектив своего старенького «Зенита» когда-то, а это я видел уже через объектив моего новенького «Кодека». Но, в принципе, все это уже было, было, было. Вот то, что очень часто думают театральные критики на спектаклях. Этого нет.
Я снимаю по 20 спектаклей в месяц в среднем. Абсолютно разные театры, разные страны.
Вы хотите сказать, что вы ни разу в жизни не пожалели, что вы перестали быть инженером, теплоэнергетиком, что вы...
Хороший вопрос. Хорошо тому, кто себя понял в самом начале своей жизни. Пошел зачем-то, гуманитарий пошел в технический вуз, не бросил вовремя, страшно было. Закончил, защитил диплом зачем-то, поработал по распределению. Зачем? Столько лет потеряно. В зрелом возрасте, в середине жизни... Меняю все. Профессию, квартиру, жену и так далее. Поменял все. Но так интересно зато живется. Настолько получаю большое удовольствие от того, что я делаю. Я счастливый, потому что я занимаюсь любимым делом. Вот я нашел нужные слова. Но любопытно, но интересно. И жить интересно, и общаться. Интересно общаться в той среде, которая тебя подпитывает.
Завершая разговор, еще раз напомню, что 5 июня в музее имени Пушкина на Арбате открывается персональная выставка замечательного фотохудожника Михаила Гутермана. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».